Сегодня будет продолжение, как обещали. Почему? Потому что в прошлый раз не вложились, да? Ну и поэтому мы начнем с того текста, с какого начинали. Текст, кстати, вот на доске есть. 7.8. Бхагавад-гита 7.8. «О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца луны, я слог ом ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке». Кто-то помнит, как называлась лекция? Последняя. Помнит?
Беспощадная милость.
Беспощадная милость, да. В чем беспощадность? Раскрывался принцип. Господь говорит, я везде, я все пронизываю. Я везде пронизываю. И тут он конкретно говорит, не это как бы краткое содержание за 5 минут предыдущей серии. Все пронизываю. У воды всегда есть вкус. У воды всегда есть вкус. Значит, пронизывает, да? Мы можем это пронизанность ощущать. И так везде. Мы так, это экскурс по природе. А в человеке? А где талант в человеке? Одного он пронизывает, одного нет. Куда он девался? Почему не пронизывает? Вот мы разбирались, почему не пронизывает. Человек это существо особое. Особое в том, что он может отмахнуться от Господа. И стать такой, знаете, такой чуркой бронированной в бронежилете и ничего не воспринимать. Не воспринимать. Он и так невосприимчивое существо. Любое животное очень восприимчивое. Землетрясение все уже знают, один человек не знает. Все чувствуют. И вместо вот этих ощущений, вместо чувств, человеку дан талант. Вообще проявление таланта это начало взаимодействия человека и Господа. Это начало. До этого это просто моменты выживания. Он подсказывает там, что туда иди, туда не иди. Да? А талант это начало только диалога, начало сотрудничества, хотя мне не нравится это слово. Или дружбу лучше назовем. Да? Талант это украшение. Вот каждое животное, если вы заметите, оно чем-то красиво, да? Ну, которые ближе к нам. Если мы возьмем всяких скорпионов, это, ну, это форма жизни далекая от нас, нам кажется она такая неприятная. Но скорпионы друг на друга смотрят, и им кажется, наверное, хорошо, да? Вот. А нам нравится кошечка какая-то, да, собачка какая-то. Мы их коллекционируем. Вот. И в каждом что-то есть такое. Что-то есть такое особое, чего в других нет. Белка нам нравится. Природа красивая. В чем же красота человека? Что украшает его? А тут говорится, в принципе, украшает, что такое украшает, что такое красиво? Что такое красиво, как вы думаете? Само слово красиво, это что?
Привлекать.
Привлекать.
Радует.
Кришна переводится как все привлекающие. Господь все привлекающий. Но он привлекает шестью способами. И красота один из них. Один из способов. Да. Красота. Привлекательный человек настолько, насколько через него Господь просвечивает. И просвечивать он может шестью способами. Или там двумя-тремя сразу. Какими, знаете, да? Красота, сила.
Аскетизм, слава, отречение. Нет, слава.
Слава, да, есть, да, да. Слава. Слава, слава Господа. Она только на святых. Больше ни у кого слава Господа нет. Да. На всех остальных отымается. Богатство, да. Просто богатый человек, он может карлик с таким носом. Думает, интересно, откуда у него столько денег. Да. Он привлекает, да. Вот. Вот. И говорится, я талант в человеке. Я талант в человеке. Господь говорит, я талант. Что это значит? Это значит, у таланта есть и красота, и такая красота, это украшение, которое в ювелирной лавке ты не купишь. Оно тебе дано. И люди, у которых нет таланта, навешивают на себя килограммы, они помогают. Ну, издалека может перевести впечатление. Но не, пока таланта нету, нет. Потому что талант это Господь, Господь есть жизнь. Жизнь привлекательна, ни черты лица, ни одежда, Девушка красивая, некрасивая, но нас привлекательна та, у которой больше жизни изнутри идет. А то не кажется некрасивая, даже есть такое, такая злая красота понятие, такая холодная красота, есть отвратительная красота. Вообще ты лица правильно вообще не хочется рядом. Это потому что это немножечко покойник. Жизнь, сама жизнь красивая. Само все тело и вот эта форма, она некрасивая. Вот насколько она пропитана жизнью, но только она красива. Вот как вкус, если он пропитан, вот борщ там вот всего-всего, а если он пустой, то он некрасивый борщ, вот для языка некрасивый, да. И насколько вот из меня вот это все лезет, потому что если из меня не лезет, то я начну как губка пустая всасывать. Такая пиявка. И поэтому духовная жизнь для того, чтобы в человеке проявился талант, чтобы вот эта пропитка Господом, а до этого он еще пиявка. Вот. Шрила Прабхупада никогда не говорил, что мы вот, ученики как пиявки должны повиситься на духовном учителе и обсасывать его. Нет. И это называется служить. Вот милость получить, вот они. Нет. Они сами должны это становиться. И кому становиться они должны служить? Ну, у кого меньше, чем у меня. Вот. Вот это вот и есть. По-другому талант не проявляется. Талант, то есть, перетекает сверху вниз. И поэтому, чтобы у меня начался проявляться талант, чтобы я был красивый, богатый, аскетичный, терпеливый и, как там еще? Да, отрешен, отрешение, да. Ну, это входит туда. Что еще?
Сила, знание.
Умный, да. То есть, если я себя не вкладываю в кого-то, никого не помогаю, ума у меня не будет. У меня будет начитанность, но не ум. Я буду украшенный, но не красивый. Вот. Итак, с талантом разобрались. То есть, итак, человек, вот у кошки талант забрать нельзя, да? Она рождается с талантом ловить мышей. Она вот уже вот, вот кто ее учил? Она рождается. Но у них какой-то однотипный. А и она не предается духовному учителю никакому, да? Талант у нее есть. А вот у человека, у каждого человека разный талант. Разный талант. Он не похожий, потому что это, знаете, конец конвейера, финишная прямая. Здесь начинается распределение. Это как мы, вот, когда ты идешь к Богу, ты должен быть уже, вот, ты должен быть ты. До этого ты просто вот полуфабрикат, чурбан с глазами. Что-то механически делаешь, так, вроде правильно, вроде в рамках закона. Но когда ты, это как вот среднюю школу все кончают, а потом пошли в разные вузы. А в разных вузах там еще есть какие-то отделения. И повтора нету. И в нас заложено семя. В нас уже есть некая назначенность на меня. Не меня кто-то назначит, ты будешь вот тем. Я уже рождаюсь с этим семенем. Вот. И духовному учителю надо только подсказать. Но я должен сам сначала догадаться, потом он мне скажет. Ну, потому что я не решаюсь, что неужели это я? Неужели это я? Не как все. Да, он скажет, ты особый. Все особые. Итак, насчет беспощадной милости. Текст. Комментарий Шрилы Прабхупады. Философии персонализма и имперсонализма не противоречат друг другу. То есть, есть милость, есть карма. Есть милость и есть карма. И это не противоречит. Там буддисты говорят, все вообще абсолютно по карме, все причинно-следственные связи. Гороскоп ни на йоту не отклонишься. Судьба вот так вот, фатум, рок, все. Это правда? Да, это абсолютная правда. Но есть еще милость. И в чем разница? Разница в том, не хочется повторять мне всю эту лекцию снова. Вот человек живет, 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 живет. И потом Господь ему говорит: иди вот тому помоги. Но для этого надо оторваться с насиженного места и что-то потерять даже. Потому что как же вот это хозяйство, за что ты держишься? Если я держусь за это, я не пойду и не помогу. Хотя хочется, хочется помочь. Те, кто, которые пошли, помогли, они там и остались. Господь это все майно берет, им там дает, и дает что-то новое. И они продолжают жить. Те, которые не пошли, у них тут начинает все разрушаться, и они до нуля обнуляются. До нуля. Человек периодически должен обнуляться. Но он обнуляется или добровольно, но тогда ему все возвращается сразу и добавляется дальше. Потому что как только человек зашел на вершину горы, любой следующий шаг это вниз. Как только в доме все уже сделано, китайцы говорят, дом умер. Дом умер. Как только супруги друг к другу привыкли, все повадки друг друга изучили, называется системный кризис. Они начали острые углы обходить, называется системный кризис. Они все, мебель друг для друга. Что-то надо делать. И это знаете, что бывает? Никто не знает. Что никто замужем, женат не был.
Скандал.
Тогда бывает скандал. Господь приходит, говорит, заскучали ребята. Туда бабах скандал. Вот крошка упала, и там и как бомба взорвалась. Они облали друг друга, и вот теперь они снова свежие. Начинают строить отношения. Потому что умерли отношения таким образом. А как, чтобы не скандалить? А для этого... Буквально до этого этим супругам было сказано, идите вот там что-то помогите, сделайте. Но для других. Господь никогда не говорит, сделайте что-то для себя. Он говорит, для других. Только бессовестные люди могут утверждать, что они Господа не слышат. Итак. Мы идем как по тротуарной плитке. Такая, представьте, большая тротуарная плитка, которая вот... Она или так повернута, или так повернута. Или мы идем как по карме, или она повернута, та же самая, как милость. Например, помните, вот «Москва слезам не верит», там был такой эпизод, когда один был царь, и потом он ушел и стал выращивать капусту. Помните, да? Эпизод такой. Не эпизод, он рассказывал, там этот Гога или Жора рассказывал. Вот. Если бы он сам не ушел выращивать капусту, его бы выперли оттуда. Так он выращивает капусту, к нему приходит, кланяется, иногда советуется, и он в почете. Если бы он задержался, то его Господь толкнул, туда переместил. Точно так же бывает. Вот президент храма, и вот он держится за это, ему пора уходить, ему давать надо место других, или идти на новый храм открывать, или что-то такое, да, и так далее. И так во всем, во всем, во всем. Потому что ошибка номер один. Люди думают, я сейчас тебе сделаю грядку, буду кормиться всю жизнь. Этого не будет никогда. Как только я перестаю давать... Свежий вот изнутри, вот этот талант, который пронизывает действие. Тут еще это слово не как талант переводится, еще как она переводится. Способность. Паурушам. Способность. Талант в человеке. Паурушам решу. Способность. У него способности заканчиваются. Они не заканчиваются, но они как это, они без дела. Без дела. Руку в гипс положите, без дела она высохнет. Все без дела, что дело, дерево, не приносящее доброго плода, куда его, в огонь, да, рельса без дела ржавеет. И быстрее заржавеет, чем по ней будут, если там ходить эти, понимаете? Потому что Господь уже позвал туда. Вот и все. И это милость. Как только я... начинаю портиться, у меня начинаются болезни, порча отношений, и внешне смотришь, деградирует человек, но он не деградирует. Деградирует только материальная часть, Материя. Материя – это ее свойство деградировать и пропадать. Духовная часть деградировать не может в принципе. Человек не деградирует. Он почему-то решил, что он вот это все вот это создал, он тут Бог. Как только он решил, что он тут Бог, и он, может, духовной практикой занимался, он начинает вдруг спиваться, вдруг начинает показывать такие черты характера, ну, с ним кто-то уже рядом, никто, то есть портится, да. И тогда это тоже прогресс, в том смысле прогресс, что он очищается от своей гордыни. Ему все говорят, ты вот кто. Духовность с ним остается, но гордыня уменьшается. Вот это такая, знаете, был целый цикл лекций, вот эти религиозные артефакты. Мы говорили, что ада нету, мы говорили, что доказывали это, мы говорили, что не так все устроено, как нам, как все религии говорят, и почему это сделано. И то же самое мы говорили о деградации, что нет деградации. Потому что есть рост. Если у ребенка режутся зубы, у него может быть температура, это не деградация, это проблема роста просто и все. Скачкообразное что-то там вот надо, да? Кто-то помнит химию, физику в школе учил? Нет? Никто не помнит, да? Таблицу Менделеева кто-то помнит? Смутно. О! Она квадратная, да? Она квадратная. Да, хорошо. Ага. Вот если вы помните, там с одной стороны инертные газы, с другой щелочные металлы. Да? Она 7 на 7. То, что я вам говорю, это очень важно. Не подумайте, что я вас это... Потому что если человек изучает религию, но он не ученый, значит он будет фанатиком. Вот смотрите, щелочные газы инертные, щелочные, то есть металлы, инертные газы, там, помните, бросаете и там по воде бегает, бегает и пшик такой, помните, да, в школе это. Такой фокус показывали. А инертные газы, их там из пушки не раздавишь. Они такие там, все это. А посередине, что у нас посередине? Полупроводники. И там в одной строчке стоят углерод, кремний и германий. Вот мы все состоим, угадайте, из чего? Из углерода. Углерод столько связей делает, много связей, что образуется жизнь. Все остальное просто камни. И есть кремний, кремний органическая жизнь в глубинах океана. Там тоже что-то такое. Кремний тоже может образовать. Полупроводник. А что такое полупроводник? Это значит, туда пускает, а назад нет. Если мы возьмем солнечную систему, солнечная система, Солнце, Меркурий, Венера и так далее, да? Знаете, что получится? Получится атом углерода. Углерода. Это означает, человеку не дано деградировать, как и любому другому существу. Вот это вам еще один миф. Еще один миф. Человек может, он может идти вперед, но как только он раз назад тут его тормозят, болезни, все. И он у помойки уже живет, но он не деградирует, его остановили на этом месте. Его могут использовать в служении, Господь его будет использовать. Он может стать маньяком, вот так вот, но он останавливается. Останавливается. Назад нет, понимаете? Вот это еще одна ложь. И поэтому... Прогресс состоит в том, чтобы из не... То есть, ну, больше невежество просто появляется. Если я не иду в новое, то появляется невежество, потому что Господь творит все новое. Он так и говорит, все, я творю все новое. Если я иду на новое, на новое, на новое, я вот это старое и решил здесь до конца жизни, я тут сразу деградирую. Это понятно, да? И поэтому Господь говорит, а не пошли бы мы туда? Ну, если не пошли, тогда вот начинается беспощадная милость. Я начинаю как бы деградировать. На самом деле, просто вот уничтожаются все мои достижения и гордыня в том числе. Он говорит, это место уже все прошлое. И вот что еще? И что нас не пускает? Что нас не пускает в новое, скажите? Господь сказал, а что нас не пускает? Это самая главная мысль последней лекции. Что нас не пускает?
Может, вожделение, гнев, жадность, которые ведут в
ад? Нас не пускает то, за что мы держимся. Нас не пускает самый наш враг, последняя надежда. Это ж моя работа, это моя последняя надежда. Вот она твоя проблема самая большая, последняя надежда. Это моя последняя надежда. Если ее отпускаю, это народ, не, тогда я иду туда, и тогда мне Господь дает. Принцип такой. Не такой. Сначала милость придет, а потом я лишнее уберу от себя. Нет. Мы же 2 минуты не можем побыть вот в таком вакууме. Это называется предание. Предание. Есть люди, живут по духу, есть живут по карме. Если духа не хватает, живешь по карме. Живешь по закону, называется. Тоже неплохо, как бы на безрыбье и, это, и рак, да, рыба. Но по закону жить скучно. И люди, которые даже живут по закону, они по закону делают все изо всех сил, чтобы выкроить себе некоторую паузу, когда их карма не догоняет, не бьет по голове, и на свои погулять. Что-то сделать беззаконное. Но мы не понимаем, что мы не можем встать над законом. Бог стоит над законом, а человек не стоит над законом. И поэтому мы можем нарушать закон, когда Бог говорит. Но мы не можем нарушать закон, когда мы, нам просто надоело вот так вот правильно жить. Потому что жить в законе, жить в карме, это означает жить в рабстве.
В этом случае меня тормозит моя привязанность?
Жить в карме, это уже в привязанности есть. Уже привязанности. Если у меня нет привязанности, у меня и кармы нету. Карма сразу возникает, как только есть привязанность. Если нет привязанности, то есть у меня есть привязанность к Богу, то у меня нет кармы. Нет кармы. Меня ничего не тормозит. То есть я начинаю быть тогда свободным. Я сейчас зачитаю одного товарища. Святитель Николай Сербский. Он тут пишет обо всех. Вот, во-первых, ценности. Если кто-то отвергает основную ценность Бога, тогда основной ценностью становится для него природа. То есть сначала есть Божьи люди, ниже идут изучающие природу, это ученые. А если кто-то отвергает как основную ценность природу, тогда основной ценностью для него становится культура, религия. Наука стоит выше религии, вы обратили внимание, это говорит святой человек. Очень много. Потому что если ученый человек не религиозный человек, то он и не является религиозным, он просто технарь. Он просто выучил какие-то формулы, докладывает. Ученый, который открывает, которого ведет, которого Бог сообщает. Нет нерелигиозных ученых, понимаете? Ученый стоит выше религии. Вот и поэтому. И который изучает человек культуру, ну а выше ученого стоит, потому что ученый, чтобы понять Священное Писание, надо быть ученым, надо понимать, к этому еще надо мозги, иначе ты фанатик просто. Вот. Когда вот. Да.
Дело в том, что где-то написано, что на самом деле может и сам обычный человек понять Священное Писание, если есть милость Бога, на этом обязательно будет всем пять.
Вопрос в том, кого мы называем глупыми. Например, вот я когда-то видел фильм про батька Махно, да? Батька Махно, знаете, да? Он не особо ученый был, но этот человек чистым сердцем был. Он не за себя ничего. И по фильму, не знаю, может это выдумка режиссера, но если брать вот этот сюжет, в общем-то он правильный. Он получил образование, он получил высочайшую интуицию. Военные стратеги называли его самородок, потому что он так везде вот мог, его нельзя было. Его маленькая армия там побеждала вообще всех. Вот. То есть чистым сердцем человек. А при этом он убивал, он при этом не выбирал особенно выражений. Вот. И кто умный, получается. Мы путаем ум и начитанность. Ум и начитанность. Ум – это способность, ну, кто ум это называет, кто разум, способность принимать самостоятельные решения. Это называется ресурс. Вот если у человека нет этого творческого ресурса, то он патологически зависим от мнения окружающих. Патологически зависит. То есть он не может. Он просто что скажут. Если у него изнутри идет, он независимый. И человек привлекателен настолько, насколько он может сам решение принять. И это всем видно. Сам решение. На этих людях, в общем-то, все и держится. Они все и двигают. Человек, который не может сам решение принять, даже в готовых условиях, вот все тут готово, и он все равно будет спрашивать, а что мне делать? А вот таким надо духовный учитель. Таких надо духовный учитель, там они постоянно должны. Вот. Но духовный учитель настоящий тот, который порциями дает инициативу, дает это, подхваливает, давай, дает задание, чтобы тот сам что-то додумался. Вот это духовный учитель, а не тот, который что вот сказал, сделал, о, молодец, ты так всю тютельку исполнил. Это не духовный учитель. Это не духовный учитель. Так ачарьи не поступали. Я хочу сказать. Что вот это сейчас зачитаю. Сербского. Угу. Это пишет святитель Николай Сербский. Вот. Там его церковь, там и все такое официально. И вот он говорит, индус проклинает карму, мусульманин проклинает кисмет, христианин проклинает грех. Не надо ее особо изучать, карму, ее надо проклинать. Она нам не нужна, она никому не нужна. Все проклинают проклятие свое. Действительно, все проклятия – это неволя. Все проклинают неволю свою. Это единственное благословенное проклятие. То есть это можно. Все восстают против праха, который постепенно обволакивает их, убежденный в победе своей. Воистину, игроки не любят того, чья победа заранее обеспечена в игре со слабейшим. Если человек по закону не оправдается ни одна плоть, если я буду соблюдать все правила предписания, я не выйду из рабства. Потому что закон кармы, причинно-следственная связь, даны человеку для того, чтобы он мог жить без Бога и вот это вот чем-то управлять. Иллюзия управления, и все. Но он так и остается маленьким Богом вот здесь вот. Не вырастает. По-другому еще сказано, что закон кармы – это шахматы дьявола. Если ты будешь играть в карму, и по этой игре ты не освобождаешься. Уже заранее не освобождаешься. Только милостью. Ты обращаешься к Господу, он приходит, все эти пешки раз, так с доски, поехали. Так бульдозер, заводит и все вот это вот. Вот это вот. Индус проклинает не неволю, а рабство. худшему, чем он сам. Мусульманин проклинает не неволю, а рабство ему худшему, чем он сам. Христианин проклинает не неволю, а рабство худшему, чем он сам. Ни один не восстает против господина. Вот сейчас внимание. Это кто духовный учитель, кто твой настоящий господин. Ни один не восстает против господина, как господина, а лишь против господина, который ниже его. Понимаете, о чем? Есть персонализм, есть имперсонализм. Есть карма, а есть милость. Человек, который находится под милостью, выше, чем тот, который находится под кармой. И человек, который находится под милостью, но в подчинении у того, кто находится под кармой, он всегда будет восставать против него. И вот этот святитель говорит, и это правильно. Это правильно. Не оставайся. А потому что служить надо тому, кто выше тебя, кто тебе что-то даст. Следовать за тому, кто, понимаете? А ты куда за ним? Мир ищет властителя. Испытывая властителей, попадает он под пету слуг, питая страхом, только через бунт выражает достоинство свое. В этом достоинство. Но негодный правитель говорит, это не достоинство, это не смирение. Это не смирение. У каждого здесь есть уже некая назначенность. Господь уже знает, кем ты будешь. И только не теряя его из виду, ты потихоньку станешь тем, кем надо. Назначенность, обратите внимание. Но есть в этом мире еще и назначатели. Назначатели, разрешители и прочее. Есть такое. Потому что материя, она структурна, структурируется, и это нормально. Это не плохо, не хорошо. То он находится по уши в материи, находится в структуре, он назначает, он как-то старается. Он что там, от сатаны? Нет. Вот здесь написано, Прабхупада пишет, что философия персонализма и имперсонализма не противоречат друг другу. Тот, кто постиг Бога, знает, что личностный и безличностный аспект одновременно присутствует во всем сущем, и в этом нет никакого противоречия. И то Бог. Если они просто еще глухонемые, с Богом разговаривать не хотят и его слышать не хотят, они находятся в этом аспекте и флаг в руки. И таких в основном и большинство. И такие люди, они милость не понимают. Они говорят, бесплатный сыр только в мышеловке. Они не понимают. И когда им говоришь, их уровень не позволяет понять вот эти вещи. И они говорят, нет, это высокий уровень, это инопланетяне какие-то святые, это их раз-два и обчелся. А Прабхупада говорит, все такие должны быть. И вот я хочу, тот раз мы говорили такой грубый аспект, конкретная вещь. Вот как у той женщины, помните, она отдала последнюю лепешку святому, и потом она не знала нужды в еде. Вот. Это во время голода. Отдай. Эта лепешка тебя все равно не спасет. За что мы держимся вообще? Это смешно. Но мы еще держимся за назначенность. Мы вот этот свой росток, вот эта функция, которая в нас вырастает и которая начинает быть востребована. То есть одни люди востребованы, одни не востребованы. Знаете, не все люди психологи. Есть люди-психологи, не раз сразу видят, насколько человек такой, там какие у него планеты. Но абсолютно все люди сканируют впервые вошедшего на его пригодность к социуму. То есть он нужен вообще людям. И в частности на пригодность, как я его могу использовать. Абсолютно все это точно видят. Даже не видят, а чувствуют. Чувствуют. Как это чувствует? Энергетически чувствует. Если человек, который... Вот мне от него вообще ничего не надо. Вообще не надо. Он просто, ну я не знаю, ну Задорнов он, например, да. Но его там знают там миллионы. И вот он просто зайдет сюда и выйдет. И некоторое время в воздухе будет висеть энергетическое такое что-то. Да. Он может быть религиозным, он может быть нерелигиозным, но он потребляем. Он потребляем. Он талант. Этот талант он вырастил, сохранил. Никто не мог, не дал никому его съесть, не дал себя использовать как просто расходный материал кому-то. И это должно быть у всех. Вот Задорнова пронизывает Господь. Пронизывает. Я талант человека, пронизывает. А если ты никто, тебя ничего не пронизывает. Мы ждем, когда нам скажут, давай двигайся дальше. Если мы проанализируем всех святых, всех успешных бизнесменов, певцов, поэтов там, и так далее, никто не ждал. Никто не ждал. Потому что в этом мире уже есть некая номенклатура. Номенклатура власти, номенклатура религиозная, которая приходит новенькая и говорит, ты сюда, ты на кухню, ты полы, ты вот это, вот это, вот это. Почему? Ну, талант непонятно что, да? Ну и что, вот это ничего страшного, нормально. Но когда у меня изнутри что-то хочется вот это сделать, там, то, проще говоря, немедля, если тебе говорит Господь. И не торопись, если тебе Господь этого не сказал. Потому что только Господь говорит вовремя, когда это надо сделать. То есть, когда ты готов, когда обстоятельства готовы, что твое служение там надо. Люди всегда либо торопятся, либо опаздывают. Какие люди? Все люди. Духовные учителя тоже. Без исключения. Только Господь, который изнутри тебе говорит вовремя. Возьмите Прабхупаду, ему когда было сказано, иди там, езжай, проповедуй. А когда он поехал? Когда ему изнутри толкнуло. Потому что когда Господь говорит, он дает еще и силу это сделать. А когда человек дает, он просто говорит информацию. Даже духовный учитель. Не надо путать духовного учителя с Богом в этом отношении. Не надо путать. Вот. Он, да, важен, но не заменит. Вот меня назначат, и тогда я вот буду вот этим, этим, этим. Вот меня вот это. Знаете, когда Господь говорит что-то делать, и ты начинаешь это делать, не просто назначают, а назначатели очень сильно даже обижаются, потому что, а что это ты себе позволяешь, мы же тебе не сказали. Да. Это абсолютно на всех уровнях работает. Это работает в храмах, в тюрьмах, в армии. Вот где я не был, я везде это видел, что это работает. Вот его назначили маленьким бригадиришкой, в каком-то там вот этом, вот я был на 8-м околотке, там, в Путейцево, и смотрю, уже человека понесло, и он уже возмущается. Раньше он вот так вот, привет-привет, а сейчас уже он Иван Иванович. Уже не привет, не привет. Везде, на всех уровнях. Вот когда я был на Кубе, там каждые полгода переводили. Переводили, инициировали, знаете. Брали, там солдаты ходили в этих, таких колодки. Деревянная платформа, просто из деревяшек сами себе. И такой ремешок. Потому что там жарко. И всякие там грибки, там вот эти всякие заболевания. И вот они так на босу ногу. Тапочек не выдавали, как у нас вот эти шлепки. И вот они там ходили. И инициировали вот этой деревянной колодкой. Просто ночью выбирали избранных. Вот. То есть полгода прошли, и надо было, чтобы кто-то... Эти становились дедами, а эти становились эти, как, черпаками, да? И вот надо вот этих соловьев, их называли соловьями, перевести, чтобы те их потом пасли. Иерархия. Вот. Меня не переводили, меня не инициировали, сразу скажу. Как инициировали, это таинство было. Никто не знал. Их уводили, били по заднице. Кого били, говорили, после третьего удара они теряли сознание. Инициация была правильная. Но потом они... Но утром мы видели уже, у кого там лычки появились. Они уже ходили, всем командовали. И вот я просыпаюсь утром и смотрю, два моих товарища, с которыми вчера вот так вот были, вот, ну, уже не так суетятся, уже так, уже смотрю другие, и уже подходит и мне что-то указывает. Я говорю, что чуть-чуть тут сказал? Вася, что ты сказал? Я тебе, с каких это пор ты такой стал важный? Вот. Ну и тем, которые инициированные, а им позволялось больше. Больше. Ну тогда я стал тоже себе позволять больше. Лежать днем на кровати, например. И ко мне подошел тогда этот Вася и сказал, дедушки сказали, велели передать дедушке, чтобы они тебе не разрешили. А я сказал, что же я сказал, что я не очень дорожу своей жизнью и жизнью этих дедушек. Не очень дорожу. И после этого ко мне никто не приставал. Вот это то, что говорил святитель, вот этот вот. Он говорит, ты должен возмутиться. Возмутиться. И все. И дедовщина в этом маленьком регионе закончилась. Нужно, чтобы кто-то один это сказал. Все это знают, что в этом что-то есть неправильное. Что-то неправильное. Я что я хочу сказать? Есть назначенный лидер. И есть назначенный Богом лидер. А какая разница между ними? Когда назначенный Богом лидер продирается, его уже, его современники не признают, рядом не признают. И за тысячи километров приедут, чтобы просто поговорить, рядом через забор не понимает. Потом он помрет, про него знают все. Назначенных знают все здесь. Все. И потом человек... Когда человек на что-то назначают, подразумевается, что он что-то сделает полезное. А он ничего не делает. Вот назначенный ничего не делает. Потому что никто не знает. Бывает, что совпадает. Бывает, что совпадает. Но об этом еще отдельный разговор. И вот есть учитель назначенный, а есть учитель вот такой самородок. И один другого не заменит. То, что у меня талант, то, что Бог мне вложил, я не могу это заменить чем-то придуманным. Вот, ну, не могу, я уже такой. И разница в том, что потом человек уже умирает, и тот, который самородок, которого все не признавали, все назначатели не признавали, они уже умерли, но у него есть плод, которым наелись тысячи, а который назначенный, у него нет плода, он никого не накормил. Но пока он жил, он как бы жил на плаву. Вот это обман, пустая жизнь. Возьмите вот, ну, например, знаете, вот группа Битлз, известная группа Битлз. В то время была корпорация, которая контролировала весь бизнес, вот этот вот, ну, как это, шоу-бизнес, да, шоу-бизнес. То есть без этой фирмы там мышь бы не проскочила, и там были такие известные имена, что, ну, вот я просто не помню, я не сильно этим интересовался. Ну, если вот сказать, вы скажете, да, это звезды. Эти звезды вот так вот ходили, и там были эти назначатели. И когда Битлз пришли к ним, они сказали, посмотрели, говорят, там вы далеко не пойдете, там уже гитара выходит из моды. Вот, и все. Через 7-10 лет эта корпорация полностью перестала существовать, а Битлз стал известным на весь мир. Понимаете? Юрий Антонов. Везде есть назначатели. В религии назначатели, в шоу-бизнесе назначатели, в просто бизнесе, в изобретательском бюро есть назначатели. Они есть. И они все, вы думаете, они все сильно умные, они все изобретательные? Нет. Антонова не принимали в союз композиторов. Так у него, у Антонова, Юрия Антонова, у него в книге рекордов Гиннесса самый большой стадион он собирал. Больше него никто не собирал в мире. Понимаете? О чем я говорю, что от Бога. Так вот, в Бхагавад-гите написано, что такой талант есть у каждого. У каждого. Никто без таланта. Тут не написано, что у некоторых человеков есть талант. У некоторых человеков. Написано вот у всех. Раз у всех, значит у всех. А талант это то, что не заметить нельзя. И в таланте есть и сила, и все прилагается. Потому что талант это Господь. Как? Как проявляется Господь? Вот как вы можете опознать талантливого человека? Вот, то есть он привлекательный. Чем он привлекательный? Скажите. Ну, кто может сказать? Вот он зашел, вы ничего о нем не знаете. Есть признаки. Чем человек привлекается? Ну, вы что?
Свободен. Он свободен.
Первое, свободен. Дальше. Я про это и говорю. Как вы увидите его, что он свободен, что он... Хорошо, чем привлекается человек? Отбросим косметику, отбросим его там...
Жизненная сила.
В чем проявляется жизненная сила? Вот уже подходим. Как мы ее чувствуем? Не, можно... Радостный, да, самодостаточный. Он по движениям, он не просто вот так вот, а как-то он движется как-то вот так вот. По движениям это ну, самое малое, а дальше по лицу он определяется. Лицо, независимо от черт лица, притягивает или вот так вот, да. То есть красивый человек или некрасивый от жизненной силы, а не от вот этого всего. И третье, по мысли. Мысли. Рядом с ним думается легче, рядом с ним понимается все легче. И когда он говорит вещи, которые я 100 раз слышал, мне кажется, они значительные. Эти три вещи. У него есть жизненный ресурс. Жизненный ресурс, знаете, как он накапливается? Количеством самостоятельных поступков. И не просто поступках, а в преодолении каких-то трудностей. Потому что если все легкое и привычное, то нет смысла принимать решения. Я вот уже делал, да? Я уже. А вот что-то новое. И я раз, напыжился, и Господь мне раз, и я не спрашиваю другого, раз, получилось. Я начинаю больше доверять. И вот такой человек начинает быть заметен. Вот с этого начинается талант. Сейчас зачитаю о вот этой самостоятельности. Угу. Еще одна отличительная черта. Им не надо лгать. Потому что ложь прежде всего выражается в том, в недостаточности. Вот у меня чего-то не хватает, у меня комплекс неполноценности. И такие люди начинают что-то придумывать себе несуществующее, что у них есть. И ну, приходится какой-то имидж играть. И тогда с правдивостью надо распрощаться. А этот человек, что имеет, то имеет. А то, что не имеет, говорит, а вот этого у меня нет. Потому что талант... Все думают, что талант это я вот такой многостаночник и то могу делать. Нет, талант он может быть в одной стороне и хватит. И я вот это свое, и талант надо развивать, вот свой. И многие талантливые люди, они беспомощно в обычных могут делах быть, и ну вот это очень ценно, Шиши Гуринтайки. Суть в чем? Суть в том, что если я не талантлив, я буду маскировать свои вещи, которые у меня как бы отстают от общего фона. Прикрывать их, напрягаться. Человек талантливый не беспокоится об этом. Он развивает свой талант, а это ну нет, ну и не надо. Да, ну нет у меня там вот этого, ну и не надо. Ну не умею я вот это вот. Вот этот. Вот Аударят Хам, он, ну не умеет он петь. Ну и что этому мешает? Зато он умеет хорошо разговаривать, да? Не умеет и не парится по этому поводу. А этот там у него и тилок, и играет, и все, но всего понемножку, а закончилось, и вспомнить нечего. Потому что талант оставляет след. Вот можно записать, есть две вещи. Привлекательность, а вторая – влияние. Все хотят быть привлекательными и влиятельными. Привлекательность – это безопасность. Если я привлекательный, я нахожусь в безопасности. Ну и хотя бы интересуется, меня хотя бы так вот не спишут, как пушечное мясо. Привлекательность – это безопасность, а влияние – это желание жить. Влияние – это желание жить. Понимаете? Если ты ни на что не влияешь, ты не живешь. И поэтому все, то есть влиять надо. Мы все должны влиять друг на друга. Хорошо, там плохо, но должны влиять. Влиять надо. Вот. Если я талантлив, то я влияю, не напрягаясь. Я просто иду, и все приходят и хотят попасть под мое влияние. Но если я не талантлив, я буду изобретать кучу манипуляционных вот этих вещей, чтобы влиять на других. Потому что ни один человек без этого тоже жить не может. Он приходит и... приходит, вот на, я тебе пирожков испекла, вот на, я тебе вот это, вот я на тебя... И ты чувствуешь, что ты, что вот это она пришла, что вот это, что, зачем она нужна, да, вот, вот. Потому что мне пустышку суют, мне не дают. Влияние может быть и такое, и такое. Человек так закрывается от этого. Принцип добровольности нарушается. Человек по жизни будет... Просто есть люди... Вот мы по телефону разговаривали вчера, вот с Григорием он сидит, вот разговаривали, интересный вопрос задал, как раз вот в эту тему. Он говорит, а как вот определить, что не то, что там Господь говорит, не Господь говорит, а вот я хочу помочь кому-то, да, а отвергают типа помощь. То есть не будет это на ясно. Вот понимаете?
Отвергают, а не просят.
Не просят, да. Я хочу помочь, но не просят.
Да, да.
Смотрите, какие могут варианты. То есть, чтобы не попасться на это. Еще раз, вот такое правило. Не дергайся с места, пока тебе Господь не сказал раньше времени. То есть только Господь, Он вовремя говорит. Люди говорят, или раньше, или позже. И когда мне Господь говорит, сила такова, что все довольны. Все довольны. Соблюдается правило, и я получаю, я не в накладе, и кому я помогаю, не в накладе. А так получается медвежья услуга. Я всем помог, и потом весь как это выжатый лимон, это не помощь, это я решил стать хорошим. Вот я сижу, мне так уже скучно. Кому бы помочь? Хочется же быть хорошим. Кому же бы помочь? Кому бы попроповедовать, например, да? Что сегодня модно помогать? Проповедовать модно помогать, да? Вот, пойду я попроповедую, наверное. Это неправильно. Потому что, смотрите, что, когда Господь говорит? Господь говорит в свое время. Я сижу, исполняю свою карму. Некоторые говорят, отрабатываю карму. Сразу скажу, отработать карму можно только с любовью, только с Господом. Когда мне нравится ее отрабатывать, я ее отрабатываю. Когда я на каторге, я ее ничего не отрабатываю. Я нарабатываю опять негатив, и потом мне еще раз... Знаете, как День сурка смотрели, да? Такой фильм есть. Он сколько раз это, пока ему не понравилось, Вот когда ему понравилось это все, тогда пошло дальше что-то. Вот. И вот я ее отрабатываю с любовью. С любовью, значит, это изо всех сил, честно, не филоню, все, что есть, делаю. И с Богом я ее, эти дела делаю совершенным образом. Совершенным образом называется совершено. Больше оно ко мне не вернется. Без Бога, то есть без радости, если это делаю, это значит несовершенным образом. Мне придется переделывать. И вот когда оно совершено, я такой радостный, оно мне не держит. Вайрагья образуется, непривязанность, само собой. И когда Господь меня зовет куда-то, я эти замки, которые замечательные, все смотрят, облизываются, я их легко бросаю и иду дальше. Почему? Потому что я делаю это с любовью. Если я делаю тяп-ляп и жду звездного часа, звездный час пришел, а это тяп-ляп, и мне пора перемещаться туда, а я несовершенным образом, когда я это делаю, это уже не с любовью, а с вожделением, значит, скорее, вот, и всем еще говорю, смотрите, как хорошо я сделал, потом это все разрушается. Если человек... Причем, когда меня Господь зовет об этом, я думал об этом раньше, что я это хотел, это была моя мечта. Смотрите, если у кого-то есть какая-то мечта, и она долго не исполняется, посмотри, за что ты держишься. Выйти замуж, устроиться на работу, строй, время, политическая обстановка в стране вообще не имеет значения. Имеет значение какие-то мои черты характера. Мы разговаривали с одним бизнесменом, он говорит, как бы вот это вот, купили один завод, потом этот завод, вроде все хорошо, я говорю, а на самом деле все зависит от того, насколько вот этот хозяин завода, который все это приобрел, будет он приносить доход или нет, а там еще партнеры есть. Зависит от того, насколько у него кармы хватит. Насколько у него качеств хватает быть. Если ему качеств не хватает, и по карме ему не положено доход, то и вот эти вот соучастники, которые вложили деньги, тоже не получат доход. Поэтому смотри, ты к кому ты прилепляешься. Ну как же, вот завод все просчитали. Я говорю, ты не понимаешь, одна маленькая извилина в голове человека дороже, чем этот завод. Эти заводы, эти глобальные вещи, политическая обстановка, это война, может быть, это кровь, это какое-то великое счастье, это слава. А не только для того, чтобы у меня что-то тут изменилось и все. Больше ни для чего. То есть не человек винтик для вот этого всего. Вот это есть материализм. А на самом деле вот это все воздействует на нас. Все. И оно нас просто хоронит. И освободиться, и по закону, это все законы надо предусмотреть. Такая зависимость страшная, зависимость от всего буквально, от всего. И вот христианин говорит, это зло. И он говорит, индус ненавидит карму, если это настоящий индус. Бхактивиданта Садху с вами, забота о преданных. Та же самая тема. Мы говорили о честности. Если у человека какой-то недостаток, он свои недостатки будет прикрывать, а у кого есть талант, он на этот талант 90% времени убухает, а там что успеет. Да? И не прикрывает, не стесняется. И вот тут написано. Этикет является следствием этики, а этики – это честность. Мы говорим, если об этикете. Вот откуда она идет. Последняя опора нормальной жизни в Кали-Югу, не говорится даже религии. Правдивость и порядочность. Если в человеке нет честности, то никакая религия ему не поможет. Если ты не идешь по пути своего таланта, религия тебе не поможет. Да.
Вот это кино, о мой Бог, там сказано, что если нет честности, то религия либо сделает из тебя раба, либо террориста.
Да. Да. Раба или рабовладельца. То никакая религия не поможет, потому что ее больше нет. Так, сейчас еще один момент. И раз уж мы коснулись религии, есть такой уровень, конечно, садхикари, это который вот начинающий, преданный, там, да, которые люди, конечно, садхикари это человек, в котором талант не проклюнулся еще. И они думают, что проповедь это знакомство людей с данной религией. А это не так. Это не проповедь. Вот тут пишет Бхактивиданта, смотрите. Конечно, садхикари отождествляет Бога со своей традицией. Проповедь для него это приобщение человека к своей традиции, а не обращение к его сознанию. Понимаете? Пускай идет куда угодно. Но если ты достучишься до его сознания, то он точно придет за тобой. Потому что все религии хороши, но Бог не зависит ни, одной религии, ни от одной религии, Бог не зависит ни от одной, ни от функционеров, тем более этой религии. Бог не зависит от милости функционеров своей этой религии, но он зависит от милости преданных. Его милость зависит от милости преданных. А кто преданный, мы выяснили, у кого вот сознание. Да? Вот. Более того, каждый человек думает, это тоже немножко такой пиар черный, от милости преданных. Каждый из нас зависит от милости каждого живого существа. Если на меня собака обиделась, все. Вы не замечали, что вас собака облаяла, и вы полчаса ходите и немножко не в себе? Собака. А если на вас человек обиделся, вообще неверующий, вообще просто вы что-то ему такое сделали, он не преданный, он неверующий. Все. От каждого живого существа. В силу того, что все желания живых существ Господь исполняет, а также исполняет желания живых существ относительно меня, что они думают. Вот и все. Вот и вся милость. И поэтому ко всем надо... Не надо говорить, вот милость только оттуда. От любого милость вы можете получить, но если вы к ней нормально относитесь. Я не знаю, я рассказывал историю про одного человека. Он и наркоман, и из тюрем, несколько раз в тюрьмах сидел. Рассказывал, нет? Да? Вот этот человек, он, ну, какой он там преданный, какой милостливый, но в нем такая сила. В нем такая сила. Двоих вытащил, считайте, да? Милость. А мы... Быть непреданным непорядочно, вот и все. Непреданным. Преданный, непреданный. То есть есть уровни. Есть уровни, есть категории, есть кастовая система. Тут просто человек пишет. Есть преданные, есть непреданные. И преданные могут быть высокого ранга, и непреданные могут быть высокого ранга. Но есть две категории основных. И по-другому это говорится. Есть порядочные люди, есть непорядочные люди. Быть непреданным это непорядочно, вот и все. Причем здесь религия? Именно так мы должны проповедовать, идя по стопам Шрилы Прабхупады. Человек, имеющий сильную нравственную позицию, то есть преданный, считает опасным и недопустимым состояние недосказанности, непроясненности, как между людьми, так и между человеком и Богом. Что имеется в виду? Когда человек говорит, должно быть все предельно ясно. Запутанность – это орудие Махамая, мы говорим, да? Все предельно ясно. Если человек не может ответить на вопрос, то вообще зачем ты тут, это, да? Все предельно ясно. Потому что Господь простой. И только простота может быть понятна. Вот. Смотрите, кто говорит просто? человек, имеющий сильную нравственную позицию. То есть это безнравственно заумно говорить. Это безнравственно. Дальше. Но для слабого человека опасным и недопустимым является состояние, когда люди открыто объясняются. Он может получить шок. И поэтому, и как детям, им просто надо скрывать. Но не запутывать. А вот теперь, чего избегать надо? Политик всегда заинтересован в сохранении мутной атмосферы, взаимного компромисса, позволяющей ему сохранить власть при помощи манипуляции интересами людей. Мы не можем находиться под духовным руководством таких людей. Знаете, какой самый крутой бизнес на Земле? Угадайте. А? Шоу-бизнес, да, еще варианты. Самый крутой бизнес – назначательство. Назначательство во всех сферах. Я назначаю, куда вот эти ресурсы передвигать. Если кто-то решил самостоятельно, это все подавляется, гасится, лидеров убирают, я буду руководить. Власть. Самый крутой бизнес. В стране, в шоу-бизнесе, в религии, в наркомании. То есть делят портфели, драка идет, да? Депутатов видели, дерутся. Вот. Самый крутой бизнес. Прийти в управление и назначать. Почему? И в связи с этим, а поскольку это везде царит, почему оно царит? Какие-то демоны пришли, что нет, мы каждый, говорится, есть такая версия, что мы пришли сюда стать, побыть Богом, и поэтому каждый хочет быть Богом, значит назначать. Каждого Бог уже назначил на какую-то роль. Но есть конкуренция. И вот есть уже система. Там уже поделили, передел власти, все. И уже система давно существует. 5000 лет назад точно она начала уже существовать. Такая некая мафия. Как это говорит? Патита Пау на своих лекциях говорит, он опирается на веды, опирается, что если население города более 100 тысяч человек, в нем сразу заводится мафия. И поэтому раньше таких крупных мегаполисов не было. Как только пошли мегаполисы, сразу заводится мафия. Почему заводится мафия? А просто автоматически имперсональных отношений много становится. Когда мало, вот село все друг друга знают, никто и подлости не будет. Если кто-то там не так чихнул, все село знает. А если много, как, уже смотришь как на статистов. Уже автоматически имперсонализм. Животная жизнь. А у нас мегаполисов много, структуризация пошла, значит, мафия существует. Веды говорят, если крупное образование, значит, мафия существует. Я недавно смотрел новости, смотрят это, скорая помощь, да, казалось бы. Вот, просто скорая помощь выезжает, и взяли у городская скорая помощь, и там села, вот это взяли, централизировали, стали, вот под область пошло. Знаете, чем это пахнет, нет? Когда укрупняют. Когда укрупняют, да? То есть централизация. Прабхупада не хотел централизации. Потому что говорит, вы все погубите. Как только пошла централизация, пошло управление. Все, это автоматически. Какой бы ты там золотой наверху не был, ты уже не сможешь. Потому что это закон, это физика. Это просто физика. Вот это тонкая причина, когда мы не живем по духу, а живем по закону. Потому что есть законодатели. А дух, он Бог, он Господь. Он тебе говорит всегда, ну, что-то мимо закона, потому что, ну, он имеет право на это. И тогда вот эта свобода. Тогда вот эта свобода. Что еще говорит по этому поводу Бхактивиданта Садху с вами? Смотрите. Ну, мы знаем, что там с кем поведешься, того наберешься, да, с кем пообщаешься. И поэтому надо общаться с людьми свободными, а не с такими. Потому что мы пропитываемся. Смотрите, если большая группа людей во что-то верит, то вы, соприкасаясь с ней, становитесь склонными верить в то же самое. Это происходит само собой на интуитивном уровне. Вот я имел счастье очень давно, больше, наверное, 20 с лишним лет назад, учиться одного человека. И когда к нему приходили люди и сказали, а кем мы будем? Вот отучимся на этих курсах. Не знаю. Приходишь на одни курсы, там все будут такими, на другими такими, на третьи такие, а там приходят все разные. Вот этот человек не давил, у него был свой талант, но в каждом возникал тоже свой талант. Вот это как духовный учитель. Этот человек к религии не имеет никакого отношения. Но есть духовный учитель, есть религиозный учитель. И из-под его руководства, так сказать, вышло очень много религиозных деятелей. Замечательных религиозных деятелей. Во всех вот этих, я просто их знаю. А он не религиозный. Вот он духовный учитель. Потому что настоящий лидер, неназначенный, настоящий истинный лидер, он очень рад, если люди становятся самостоятельными, люди у него отпочковываются свои. Если лидер такой назначенный, просто, ну, просто карьерный рост и все такое, он никогда тебе не даст обогнать его. Куда-то поперед бхактики, ты же меня не обгонишь. Как это не обгонишь? Как это Вот вопрос провокационный. Может ли человек обогнать духовного учителя, скажите? Не может. Не может. Ну, смотрите. Подождите. Это коварный вопрос. Да, не может духовный учитель уйдет. Я слышал это. Дальше. Да, уйдет дальше. Но давайте посмотрим. У Кришны был духовный учитель? А как это понимать? Кто это умнее Кришны? Или он так просто роль играл духовного учителя, или он был настоящий?
Духовный учитель это же и есть Кришна.
Ну понятно. Кришна, ладно. Кришна. Учитание Махапрабху.
Да.
У Прабхупады. А в чем вы не понимаете, о чем я говорю, нет? Каждый духовный учитель делает то, что его духовный учитель не делал. У него свой талант. Бхактисиддханта Сарасвати сделал свое. А Прабхупада взял и по всему этому.
Ни о каких перегонах не может быть и речь. Каждый по-своему. Это нельзя сравнить.
Талант не соревнуется. Это не одна беговая дорожка. Это талант, это функция. Они не конкурируют. Не конкурируют. Понимаете? А если я хочу достигнуть то, что духовный учитель, то же самое, дубль, ничего не получится. Я не должен быть копией своего духовного учителя.
Угу.
Духовный учитель защищает меня от назначенности вот этой всей. Он хочет вскрыть во мне то, что Господь. Просто указать на это все. Вот и вся это. Чтобы я подумал, что я, наверное, на своей волне, наверное, что-то я с ума схожу. Может, это мне кажется. Он говорит, нет. Так оно и есть. Угу. Доброе дело – это чудо, которое два сердца делает счастливыми. Злое дело – это отсутствие чуда, иссушающее два сердца. Что такое чудо? Это когда причинно-следственная связь не прослеживается четко, да? Никак не прослеживается. Вот. Из этого изречения яствует, что любое дело, которое не чудесно, не радостно, является злым. Ни одно дело не является нейтральным. Мы очень долго живем в нейтрале, в такой, как бы. А потом говорим, что ж нас плохо так? Мы живем либо в добре, либо в зле, либо в карме, либо это. Понимаете? Что не является добром, то является злом. Зло есть. Зло есть отсутствие добра. Зло есть отсутствие Бога в своей жизни. Мы хотим получить добро, не привлекая Бога в это, в участие. Не получится. Мы не можем ничего сотворить. Вот ГМО, знаете, ГМО продукты, да, уже там навязло у всех. Сейчас без ГМО вообще ничего не... Я недавно прочитал, это носки написано без ГМО. Носки. А потом мне объяснили, что это не шутка, это не юмор. Вот это лен, он тоже... ну, чтобы его там какая-то тля не ела, туда тоже что-то внедрили. Вот, и... ношение даже таких носков. А чем страшно ГМО, как вы думаете? А нет будущего. Потом раз, два, и урожая нету. Да? Вот. Люди, которые или там животные там, на крысах, у них там ну, жизнь не такая длинная, они там третье потомство уже, они бесплодные становятся. Бесплодные. Бесплодные, бесталантливые. Талант. Талант — это вот плод. И потребляя ГМО, а вы знаете, как ГМО получают? Просто обстреливают, берется ДНК, из ДНК не просто вынимают кусок, а другой вставляют. Нет, то же самое ДНК. Но обстреливают каким-то там другим, чем-то, раз, и оно как-то приживляется и вот так вот торчит. Бесплодный. Так вот, есть талантливые люди, а есть люди ГМО. Их чем-то обстреляли. Это вся причина. У них что-то прижилось, и они считают, это так и надо. А прижилось вот это рабство. Рабство — это зло. Рабство — это зло. Смерть — это зло. Болезнь — это зло. Ад — это зло. Вообще, Господь и ад — это несовместимые вещи. Кто по-настоящему понимает, что такое Господь, как это, вот это понять? Это надо было постараться вот это во все конфессии внедрить эту идею, даже в буддизме есть. Это зло. Зачем? Зачем понадобилось это делать? А за тем, что мы разрешаем вам попасть в Царствие Небесное, я даже слышал Свисасаны, пока инициацию не получишь, ты даже туда не думай. Да как? А без инициации никак? Нет, никак. И только вот отсюда, да, только отсюда. А в другой конфессии нет. Почему? Мы разрешители. Мы разрешители. Ой, а что того, что сложно? Тогда в ад. Зачем ад нужен? Постращали. А мы вам напишем бумажечку, что мы вас освобождаем от этого. Понимаете, к чему это? И мы с этим рождаемся. И поэтому надо вот это вот отвинтить, открутить, освободить. И талант проявится. Пока я не стану свободным, талант не проявится. Я не свободен, почему у меня это? И люди ходят к психологам. Вы знаете, религия, она тоже часть системы всемирной, всемирного контроля, часть системы. И поэтому, если мы посмотрим внимательно, то, что мир уже выплюнул, переживал и выплюнул, религия подбирает. Вот гармошка вот эта вот. Уже никто на них не играет. Орган в католических церквях. Никто не играет. А то, что появляется новое, и религия так отвергает, да не, а дьяволу, наверное, да? Вот, то мир сразу берет с удовольствием. И поэтому очень много вещей, духовных вещей, перекочевало из религии в мир. И там люди получают реализации. Как психологи, взяли, убрали психологию, а психология вот, ну не будем психологию трогать, слишком она длинная эта тема, да? Психология. Есть хорошие психологи, есть которые помогают, которые излечивают, которые там семьи восстанавливают. Это то, что здесь должно быть. Вот. Потому что, а как вы думаете, почему это максимальный консерватизм, который в мире есть, это религиозный консерватизм? Почему? Консерватизм может существовать, пока он явно не заметен. А когда он слишком заметен, он не может существовать. А если на производстве какая-то мебельная фабрика мебель не выпускает, это заметно, это нерентабельно и просто распадается предприятие. А в религии незаметно. Вот, вот еще 10 лет походишь, тогда будет результат. Понимаете? А сразу? Не, сразу нет. Мы только сейчас читали, я сегодня с Шримад Бхагаватам, трое суток посидел там, посидела одна женщина легкого поведения около Харидаса Тхакура и стала повторять столько же кругов, сколько и он. Столько же. Она достигла его уровня, вы представляете, за 3 дня, его уровня, а не за 10 лет. И потом он ее там оставил одну, и она там это повторяла, эти круги, эти тысячи кругов. Женщина, какой? Материал какой начальный был? Вообще никакой. Вот это вот духовность, вот это вот религия, когда сразу... А когда нам... Ну, понимаете, о чем, да? И поэтому самое главное, о чем беспокоится духовный учитель, чтобы Господь меня пронизывал, чтобы я стал тем, кем Господь меня назначил. Иначе беспощадная милость будет. Милость. Давайте вопросы.
А как там говорили, карму ненавидеть любить, да? Mm.
Да, карму не надо любить, не надо там.
Говорили, отрабатывать, как бы работает
любовь, да.
Как-то соединить.
Хочу или нет, но вот планеты двигаются, мне по карме что-то приходит, как на конвейере. А я говорю, ой, не надо, оно тут упало рядом. Потом конвейер перегруженный, он завалит. Я в этой помойке сижу и жду своего звездного часа. И вот в этот момент мне приходит мысль, кому помочь. На самом деле я хочу просто вылезти отсюда. Вот. И поэтому надо начать с того, чтобы начать просто разбираться, в чем ты сидишь. В чем ты сидишь. Нам не надо искать. Куда бы пойти? Потому что тебя выдернут. Нам не надо бояться пропустить свой звездный час. Не надо бояться. Нам надо перестать волноваться по этому поводу. Волноваться. Нам надо успокоиться. Нам надо перестать вот этот вот ажиотаж. Просто спокойно и... Жизнь очень проста. И страх определяет, чем мне заниматься, а чем нет. Если я этим занимаюсь спокойно, вот оно простое бхакти, оно с мудростью. Вот я это умею делать, я это делаю. Вот мама, она знает, как ребенка воспитывать, она вот, вот ее бхакти. Вот. И она это делает, это делает, это делает. Она вырастает, набирается квалификации, и там больше, там она вот детсадом может уже там управлять и так далее, и так далее. И так растем мы. Не замечаем даже, как мы растем. Но если как только я начинаю волноваться, ой, а я не успеваю, начинаю завидовать, мы каждый на своей беговой дорожке, не надо вот завидовать на других. Не надо зависеть от мнения других. Что нас заставляет? Кто нам сказали? Папа с мамой, учитель какой-то. Кто нам сказал? Вот это вот надо выбрасывать.
А этот самородок можно просмотреть, ну как талант, вот как в раннем возрасте там традиции существуют, что под дети только начинают сидеть, там вот, предметы раскладывают, четыре предмета, там, как, ну все знают, это, там книжка, оружие, там. Это самородок, вот так можно посмотреть, потому что как, дети, они же как бы вот не пропускают через ум вот это вот все, не на низ.
Ну, есть Гаруда Пурана, есть тибетская книга мертвых, и там где-то описывается, что насколько человек мыслит, в каком возрасте. Мы узнаем, мы идентифицируем, нас тянет, мы видим как будто что-то знакомое. В Бхагавад-гите говорится, параматма нас акцентирует внимание, фокусирует на тех вещах, которые мы делали, не доделали, и сейчас надо продолжать.
Но это не самородок.
Самородок – это человек, просто слушающийся Бога.
Ну,
парадокс. Да. И дети все самородки, каждая мама знает, что ее...
Да, вот, например, книжку вот взял, как раньше определяли.
Да.
А у нас просто получается, что нету самородка, у нас придавили его неправильное воспитание. Пошло с самого начала. То есть не дают проявлять зрелую инициативу, вот как там по возрасту детей, до 5 лет там царь, так как вот это вот. Если это упущено, вот этот момент уже, то получается одна вот этих правил, то, что сказали, как.
Цель лекции, чтобы мы не обвиняли кого-то.
Нет,
а наоборот.
Мы с любовью выполняем, если понимаем, что сами.
Чем больше самородок, тем больше на него оказывается давление. Мощность бомбы зависит от толщины стенки, которая вот удерживается. Чем вот взорвалось, а стенка держит, потом разрушительная сила. Если стенка маленькая, как воздушный шарик, пух и все, и плавно разошлось. И вот когда человека долго держат, он там как бы разгоняется, набирает силы, чтобы потом пробить это все. Прабхупада разгонялся всю жизнь. Мыши рождаются быстро. И поэтому назначенные люди, вот назначенные и все свободно, он как в вакууме. А которые самородки, они пробиваются. Они пробиваются. Это нужно кому? Вот им же это нужно.
Пробиваются независимо, если в детстве скажут, вот.
Но опять мы говорим, скажут. Мы опять вот хотим, скажут. Ну да, конечно, нам говорят. Но акцент на том, чтобы мы сами были догадливые. Ведь мы, смотрите, когда наш ребенок начинает что-то лепетать и что-то такое неожиданно для нас, что мы ему не говорили, мы больше всего изумляемся, больше всего радуемся. Ну так и Господь. Когда мы не просто вот это выучили и потом и вот так вот скопировали, а вдруг раз и догадались чего-то. Почему? Потому что ребенок что-то как Божий сказал, откуда он узнал? От Бога узнал, параматма сообщила, да? Вот. Вот откуда привлекательность начинается. Угу. Еще вопросы? Еще вопросы? Нет вопросов. Все талантливые.
Можно спросить?
Да.
Ну, талант, он же как бы, это же инструмент Господа воздействия на мир. И он может зреть долго.
Чем крупнее плод должен вырасти, чем дольше он растет. Есть такое, чтобы построить курятник, в него фундамент не надо копать. Потому что, ну, какая там, чтобы построить небоскреб, там огораживают и долго копают вниз. Очень глубоко. Копает, 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 а потом раз, чух, и выстрелилось. И откуда оно взялось? Оно 15 лет копалось там. И человек зреет, 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 потом вот это раз, его не признают, его вот это все, вот это ты не ты, там диссидент всякий. Потом он раз и появляется. Это как разум и сердце. Хотя их вроде бы как бы не надо противопоставлять, потому что, ну, есть такое выражение. Если ты не будешь делать по сердцу, а просто по разуму, разум, ну, он сканирует вот это все. И потом как-то реализует, чтобы как у людей было. То, что происходит, может жизнь быть напрасной. Вот есть такое выражение. Страшное выражение. Сейчас я вас напугаю. О, никак не найду. Наверное, не здесь. Это Николай Сербский, святитель такой есть. В общем, не могу я найти сейчас быстро, я вам скажу своими словами. А он нашел. Когда разум самостоятельно составляет счет, сердце превращается в намоченную слезами губку и стирает его. Когда разум самостоятельно составляет счет, ну планирует там, сердце представляется в намоченную слезами губку и стирает его. Тогда, а я ж не все прочитал. А доска души страстно ожидает все новых и новых записей, боясь, что уйдет в мир иной без счета. По-другому, все, что ты не из сердца реализовал, это все будет стерто, это все бесполезно. Вот еще раз прочитаю. Когда разум самостоятельно составляет счет, сердце превращается в намоченную слезами губку и стирает его. А доска души страстно ожидает все новых и новых записей, боясь, что уйдет в мир иной без счета. Все, что извне, бесполезно. Все, что Господь тебе скажет изнутри, оно тебя порадует, оно других порадует. Сердце успокоится, душа успокоится. А как сказал один православный священник, что ад – это не успокоившаяся душа. Что даром прокатился, даром прокатился. И поэтому талант это, что говорит сердце? Сердце говорит о бескорыстных вещах. Что говорит талант? Талант это бескорыстное действие. Других бескорыстных действий нет. Все, что извне поступит и прокрутится через мясорубку ума, разума, оно будет корыстное. Оно уже посчитано. 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 Столько затрат, столько это, столько прибыли. Столько раз меня похвалят. Сердце не считает. Оно говорит, делай просто и все. Потом посчитаем, может быть, если время будет. Но времени не будет. Вот и все. Или вопрос, или перерыв. Просто время перерыва сейчас у нас. Это забота о преданных.
Да. Все таланты, но у всех талант проявляется в течение жизни.
Насколько мы позволяем Господу высунуться вот из нас? Только мы. Если мы говорим, а только мы препятствия, не кто-то другой. Вот мне не дадут развернуться, мне не дали, мне не назначили. Нет, это ложь. Потому что только я могу ему запретить. Я скажу, нет, я сам. Он говорит, ну, твоя свобода выбора не трогаю. Потому что если он меня тронет, он как убьет. Никто против Господа не может. Если кто-то говорит, мне не дали развернуться здесь, нет, это ложь. Более того, я скажу, что именно враги, которые препятствуют, они больше всего способствуют. Потому что вот, например, был талант, это когда ты долго что-то делаешь. И изначально у тебя может быть не получается. И ты тренируешься, шлифуешь вот это до филигранности. Долго. Это делаешь. А у тебя никаких аплодисментов, никакой зарплаты, никакого одобрения вообще нету. Паганини был такой. Паганини не умел играть, его и отец сбил сначала, потом он сам начал. Вот. Моцарт он сразу 6 лет заиграл на скрипке. Моцарт сразу. Бывает и так. Но статистика такова, что изначальные как бы стартовый капитал вот этого таланта, если он большой, то он даже губит человека. А когда он маленький и постепенно растет в течение одной жизни, потом на весь мир и очень долго известен. И мы знаем только тех людей, внимание, которых никто не назначал. Мы знаем только тех святых, которых никто не назначал, а при жизни даже их, чтобы они им глаза не мозолили, не преследовали. Среди композиторов, среди музыкантов, и поэтому каждый должен ну, что-то родить. Зерно уже есть. Стишок, песню, я не знаю, что-нибудь такое, что-нибудь придумать. Что-нибудь, рисунок макраме какой-то новый, что-нибудь. Не количество и калибр имеет значение, а то, что это сделал ты. Потому что это твой практический разговор с Богом начался.
Немножко более понятно. Потому что
понятно, да?
Как Моцарт, единица, а талант, вы сказали сами, это твой разговор с Богом, чем ты выразил?
Это материальный мир, количественная характеристика. Больше, меньше, больше его знают, меньше его знают. А духовный мир, там качество. Это твое или это не твое? Это из тебя это вылезло, или ты где-то, или это плагиат? Дубль, клонирование, оно всегда мертвое. Оно всегда мертвое. И вот я никто. И взял немножко оттуда, взял, напялил на себя, все говорят, о, какой новый, но я это украл. Это не мое. Оно не приживется. Более того, оно затормозит то, что вот это. Это для него это вот оно его родное, это, а для меня это сорняк вообще. Кстати, сорняки, они более живучие в этом мире. В смысле общения, например, вот если человек человек, который там наркоман может быть, группы наркоманов на ненаркомана могут воздействовать так, что он станет им. Вот. Но гораздо тяжелее, потому что сорняки, они устойчивые. И поэтому я не знаю, сколько надо, в 200 раз превышать эту силу, чтобы вот кого-то там без Бога это сделать невозможно. То есть мы ходим, мы опыляемся или изнутри, опыление, оплодотворение изнутри происходит, либо опыляемся снаружи, перекрестное опыление. Вот оно ГМУ получается, такие мичуринцы, непонятно кто. А нужно, чтобы понятно кто.
А сербский это дело в России или где-то на Украине?
Наш. Не то Псков, не то где-то, да. Ну да.
Можно еще вопрос? Вы говорили про надежду, что это является мощной зацепкой, да, как привязанность. То есть получается, что надежда это в принципе не очень хорошо и стоит где-то на одной даже планке со страхом. То есть если я не надеюсь на хороший исход какого-то события, то я не боюсь плохого исхода. И живу сегодняшним днем. Так получается?
Надежда, она может меня остановить от какой-то депрессии, от какого-то нехорошего шага, но она прорыва не дает. Прорыв дает вера с действием. Надежда не дает реальный шаг какой-то. Реальный шаг. Действие. Надежда это не... Ну, я сижу и надеюсь. Ну и хорошо. Хоть. Да, надо что-то делать. А вера? Вера это сила уже. Вера это тут канат. Я его еще не вижу, но у меня связь как бы установлена. И меня притягивает. Я просто...
Ну, говорят же, надежда или мечта – это пара жизней. Тоже как-то двигаться.
Пару жизней. Мы каждый день умираем, каждый день рождаемся. Каждый день. И сколько раз ты переехал, столько раз у тебя инкарнации было, можно сказать. Сколько раз ты с работы на работу перешел, вот у тебя уже следующая жизнь. Я же говорил, тема какая, нас обнуляют. Обнуляют, потом раз, новое, новая высота, новое, новое, новое. На самом деле все это делается, чтобы у нас немножко извилины поменялись. И все. И они поменяются полностью. То есть вот эти искусственные на естественные. Естественные, вот мы же, вот еще раз посмотрю, все ГМО, мы все вот думаем. Где бы там курсы пройти, там бы курсы пройти. Пройти курсы у Бога, пройти, вот, пожалуйста, курсы у Бога. Бесплатные совершенно. Вот. И надо пройти курсы освобождения от всех вот этих других курсов, да, которые тебе рассказали, что это все очень труднодоступно. Потому что с детства я это все знал, а потом мне всю сознательную жизнь объясняли все это, что не так, я в это уверовал. Вот поэтому такой тупой. Поэтому настоящая религия должна быть такой раскодировкой, наоборот, очищением вот этого всего. Корми, говорят, вон, поверь в себя, да, да, и у них получается. Давай визуализировать чего-то, это что, не вера, что ли? Они берут вот это, из религии вот эти все вещи перекочевали туда, а здесь это все убрали. Ну, во-первых, мы читаем только то, что печатают. Во-вторых, настоящие святые, ну, например, вот вы можете кого-нибудь конкретно святого сказать? Да.
Отдельный батальон, так сказать, святых. Вот матушка Алипи. Вот человек видел, запрашивал и видел. Ну как, и это даже больше из устное свидетельство. Она не оставила, сама не писала ничего. Люди, ученики духовные, там, кто ей служил. Вот, она служила людям, а ей служили женщины. Вот, и они это рассказывали. То есть то, что человек из устного сказал.
Угу. Хорошо. Вот те, у кого в руках находятся средства массовой информации, они, естественно, работают на тех, у кого они в руках находятся. Так? Вот скажите мне, а в какие годы в Запорожье народ жил лучше всего? Угадайте. В Запорожье. Когда народ жил лучше всего? Запорожцы.
Ну, чем определить,
когда работали садики, когда лучше всего платили пенсии, когда все открывали школы, когда людей за все годы советской власти, когда, и до советской власти, и вот допустим сейчас, скажите, в какие годы, когда избирались таланты и назначались соответственно вот этим вот, когда разрешали частное предпринимательство и не облагались налогом, пока они не поднимутся. Если у кого-то зарплата была меньше там 200 рублей, ну это и подсказка уже, то налогом не облагалось. Если выше, то подоходный платишь. Если у матери там это, то это. Скажите, когда это? Когда детсадики, когда восстанавливались все памятники, когда все почты, телеграф, когда все работало как часы, и когда были постоялые дворы, и все приходили, там бесплатно кормились. Когда это было, скажите? Это было в 1942 году, когда тут были немцы. Понимаете? Кто вам это скажет? А просто поднимите газеты 1942 года. Там каждый день новости. Восстановили мост, восстановили это. Пенсии впервые начали платить в 1942 году, до этого их не платили вообще. Под оккупацией, да, жили. Я к тому говорю, что очень многие вещи нам объясняют ровно наоборот. И это буквально во всем. И мы не знаем. И таких вещей очень много. Очень много. И народ как это? Очень много. Нам всегда говорят, что немцы были нехорошие. А я был лично вот в селе Константиновка. Там один немец курицу зарубал, так его публично наказал этот офицер. Обидели бабушку. И бабушку завалили там добром всяким. Вот так вот. Потому что я когда читал эти старые газеты 1942 года, «Новое Запорожье» называлось. «Новое Запорожье». Я думал, так это же коммунизм. Это же ведическая культура. Я был в Бердянске, и там мне рассказывали, как немцы себя вели, и как наши себя вели. Уничтожали наши. Мы находимся на земле, где практически геноцид славян идет. Геноцид. Геноцид. И религиозный в том числе. Вот. И поэтому, это, а что это означает? А что это означает? Самые большие таланты здесь. И реально самые большие таланты – это статистика. Просто японский журнал, не японская фирма, просто брала журнал «Юный техник», брала там писали просто школьники, что-то изобретали. И там такие изобретения делались. Просто наш журнал у нас, вот это публицистика такая вот. Они это делали, да. Мы думаем, от Бога это значит, вот я вот по воде начал ходить. Нет, это просто изобретение, это дар. Это талант. Господь говорит, я талант в человеке, что еще надо? Я талант в человеке, я должен себя просвечивать, этим талантом должен служить. Вы все в комплекте в этом таланте, вот тогда вы ко мне идете. А так каждый сам по себе, такой феодализм. Я немножко сам по себе. Какой талант? Я немножко того, немножко того, немножко того. Все живут плохо. Вот. Господь говорит, я талант в человеке. И он уже назначен, этот талант. Он уже есть. Он уже есть. Нет человека без таланта. Еще раз, чтобы точно поверили. Я вкус воды. Я слог он. Вкус воды всегда и здесь. Я звук в эфире. Я талант в человеке. То есть нет человека без таланта. А если есть в человеке талант, то есть нет в человеке таланта, значит, кто-то поработал над этим. Да. И талант должен развиваться с самого детства. Это такая вещь, что никогда не поздно. Это не то, что лето кончается, а только взошло. Нет, это вечность. Ты можешь в любой момент это начать делать. Это никогда не поздно. Это в материальном смысле бывает поздно, бывает рано. Здесь не поздно никогда. Потому что у Господа вечность, Он позаботится.
А можно сейчас спросить? Угу. Женщина, семья, талант. Как семья способствует раскрытию таланта, обязанности?
Мы там говорили в прошлый раз. Мы там говорили в прошлый раз. Секс, оборона, еда и сон. Четыре этих принципа. И семья относится, мы можем это называть варнашрама, но это просто удовлетворение психофизической характеристики. Ашрам – это удовлетворение моих общественных потребностей. Семья – это общественная потребность, это не личная потребность, как думают. А варна – это удовлетворение моих личных потребностей, личных. То есть на что руки это у меня. И вот сфера таланта больше там. И ашрам. Ну, талант может быть разный. Ну, я не знаю, если я мать героини, у меня 12. Вот я знаю об этом, как это, не в, рядом с Бердянском город такой, там супружеская пара набрала что-то человек 12-15, я не знаю, всех детей, и они все инвалиды. Вот это талант. Вот они приходили в детдом и брали тех, которых никто не брал. Вот. И я видел съемку, они такие все счастливые. Вот это талант. А просто вот ты да я и вот еще ребеночек, это какой талант. Это нормально, это вот у обычных рядовых животных это тоже есть. То есть если я выучился, бизнесок какой-то открыл, у меня семья, воспитал, поставил на ноги детей. Это не смысл жизни. Это должно быть, сопровождать. Это я секс, оборона, еда и сон в разумных пределах, и чтобы они мне не мешали тогда. И тогда. А что еще, кроме этого? Что еще? Это просто вот. А что еще? А что еще? А к тебе приходят зачем-то? Хотя бы пообщаться. Ты вообще еще чем-то нужен, востребован. Это первый признак. Ты востребован. Талант. Талант. Талант – это Господь. Господь привлекающий. Ты привлекаешь людей или нет? А если люди не просто привлекают, они запереться и все, с телевизором наедине. Даршан, все. И мы думаем, крепость. Вот. Они не хотят этого, не хотят этого даже. Вот это проблема. Это проблема. Это значит, нет вкуса. Вкус материальный. Почему люди не хотят общаться с другими? Как по-вашему? Для чего люди вообще общаются?
Это обмен энергии.
Правильно. Давать и брать. Да, давать и брать. Когда мы приходим брать, ну, один круг пройдем, возьмем, второй круг скажут, знаешь, нету. Да? Да. То есть если только брать и брать, да. То есть надо и то, и то, да. И то, и то. И некоторые говорят, должен быть баланс. Вот я сколько дал, столько и взял. Нет. Вы знаете, ни у кого нет баланса, чтобы кто-то взял и столько же отдал. Вот это нет ни одного существа в мире. Есть, которые больше берут, а есть, которые больше дают. И все. Все, которые идут к Богу, они больше дают. Они востребованы. Потому что можно много давать. Приходит женщина, вот вам подарочек на Пасху. Отодвинули, фу, ушла. Ну и слава Богу. Этот подарочек должен быть востребован. От хорошего человека даже открыточку там хранишь, как... Самое я не знаю что, да. То есть, если я даю, это еще не значит, что я даю. А оно нужно вообще им. Понимаете? Я, например, не приглашу бомжа помочь убраться у себя в квартире. Потом не проветришь просто. Поэтому помощь должна быть востребованная. Вот. И сразу вопрос. Вот эти... который придерживается концепции от балансов, вот этих вот материальная нога, духовная нога. Да нет таких ног. Если все будут давать, то это перенасыщение будет? Нет. Всегда есть более сильные и более слабые. А те еще будут кому-то давать, еще будут. И вот эта цепь заботы будет. Всем будет хорошо. Всегда есть кто-то слабее меня. Животные есть, растения есть, звери всякие есть. Всегда есть кому давать. Всегда есть кому давать. Хватит. Этого хватит. Не надо баланса. Этот баланс приводит к тому, что потом никому не хватает. Талант избыточен. Талант – это черпание из безлимитного источника. Безлимитного. Когда ты не считаешь. Если ты считаешь, значит, ты отдаешь свое, а не Божье. Это не от таланта. Свое. Ты там галочку поставили. Этот человек потом тебя ненавидит, потому что он чувствует эту галочку, что я ему должен отдать. Если это от Бога, он просто чувствует тебе благодарность, и он тебе врагом не становится. Ну, просто надо перерыв делать уже.